Часть третья. Рим. Глава первая. Город-государство. Углубляться в рассмотрение италийской и специально этрусской доисторической эпохи здесь нет надобности, а для меня было бы и невозможно. Что касается этрусков, то археологи совершенно опровергли все результаты работ Гельбига, не сделав, однако, возможным окончательное решение вопроса, пока не прочтена ни одна из примерно 8000 их надписей. Основанная на остроумных соображениях и защищаемая Фуртвенглером, Модестовым, Скучем и другими гипотеза о проникновении этрусков к морю из восточно-средиземноморской области на постороннего человека всегда производит такое же впечатление, как и гипотеза о том, что родиной норманнов является Сицилия, возникшей только потому, что норманны утвердились было, как это вполне установлено, в районе Сицилии, так же, как и Турша египтян в Восточном море, и постоянно давали там морские сражения, что, впрочем, сделали и эллины до самой Корсики и еще дальше за ней. Что специфически этрусская городская культура быстро расцветает из области возле Тарквини и Церы, распространяется внутрь страны, это, однако, вполне соответствует общей схеме. Это могло быть, как и во всяком другом месте, следствием торговли и никем из исследователей неоспариваемого эллинского влияния. Все же важнейшие основания для этих утверждений лежат в таких областях, которые может обозреть только специалист. Тождество гаруспиций с вавилонскими явлениями подобного рода и древние традиции самих этрусков являются действительно самыми вескими аргументами в пользу этого, более важными, чем техника земляных работ, отсутствие всякого следа родственных этрускам народов или пережитков этрусской культуры на Востоке, в то время как на Западе этруски выступают немедленно же как культуртрегеры, но при этом свое письмо заимствуют у греков. Самое веское основание против этого. Гаруспиций. От латинского слова «осмотр внутренностей печени». Предсказывания по внутренностям, преимущественной печени жертвенных животных, жертвенное гадание. Строго аристократические народы и, согласно родословному древу, расчлененное, замкнутое теократическое государство этрусков, несомненно, дало римлянам, по их собственному мнению, многое. Технику межевания полей и, кроме того, может быть развитие клиентелы, в связи с чем утверждается авторитарное положение магистратуры и главы семьи. В Этрурии господствует метронимия. Все это в то время, когда Рим, название которого, как и древние названия Фил, Титиес, Рамнес, Люцерес, в настоящее время толкуются как этрусские, был городом, которым владели этрусские цари, но в какой мере? Об этом спорят, как и прежде. Во всяком случае, развитие этрусков не пошло в направлении к полису гоплитов. С другой стороны, сабелы не прошли пути развития от крестьянского государства к городу-государству, и поэтому и те, и другие покорились гоплитской дисциплине Рима. Сабеллы – общее обозначение древнеиталийских племен, ведущих свое начало от сабинов. Марруцины, марсы, пелигны – эквы, эквикулы, герники, вестины, пицены, сомниты, герпины, френтаны, луканы и брутии. Выставлять догадки об эпохе царей и о природе царской власти не мое дело. Были ли целерес, от слова келес, лошадь, древние дружины царя? Легенда о разбойниках соответствует, смотрите раньше, другим аналогиям. Произошло ли далее положение фабри, войски центурии, где они соответствуют первому, согласно другому взгляду, второму имущественному классу, из военных литургий, поселенных царем демиургских родов, или впервые явилось продуктом нового устройства государства – На базисе гоплитского войска это, конечно, просто нечего рассматривать. И ранняя эпоха аграрного развития свободного римского полиса окутана мраком. Мы можем признать, что положение единственно полноправных в феодальном городе-государстве ранней эпохи патрицианских родов покоилось на такой же экономической основе, как и господство родов в эллинских городах, на владении скотом и рабами, с одной стороны, и на монополизации посреднической торговли с другой, уже до Сервиева, а во всяком случае Сервиева стена с IV века до Рождества Христова, окружает пространство, которое к территории тогдашнего Рима, особенно если видеть ее в римском поле, имеет слабое отношение. Сервиева стена – римская городская стена, создание которой приписывают Сервию Тулию, VI римскому царю, правившему в 578-534 годах до нашей эры. Рим в раннюю эпоху не вышел еще в сколько-нибудь значительной мере из стадии пассивной торговли. В руках иностранных купцов находился привоз греческих, финикийских, карфагенских товаров и вывоз полученных в обмен на них рабов и сырых продуктов, сырья. Город долгое время после того, как он уже вступил в широкий торговый оборот в Средиземном море, оставался без флота и без монеты из благородного металла. Господствовавший над сельским округом феодальный город-государство, по-видимому, в основных чертах своих военно-политических порядков в значительной мере однородный с греческими городами-государствами и отличавшийся от них только со страшной силой утверждавшейся дисциплиной и, следовательно, широтой власти, которой была наделена магистратура, в своей аграрной основе, также для нас не ясен, как это надо сказать, и о большинстве городов-государств в Элладе. Изящно построенная Нейманом попытка представить весь плебс эпохи до 12 таблиц, то есть до 457 года, по аналогии с наследственными подданными нового времени, как крепостных крестьян поместий, имеет против себя, как мне кажется, соображение исторической вероятности. В эпоху 12 таблиц – это 5 век до нашей эры в римской истории, период, когда были созданы законы 12 таблиц. Законы 12 таблиц – один из древнейших сводов римского обычного права на 12 досках-таблицах, древнейшие письменные фиксации римского права, осуществленные в 451-450 годах до нашей эры, избранные специально для этой цели коллегии децимвиров. В интересах своей конструкции Нейману приходится довольно свободно обращаться с хронологией. Этого действительно едва ли можно вполне избежать при любой попытке высказать те или иные догадки о ранней эпохе в истории Рима. Для того, кто хочет сделать последние выводы из гениально-нигилистической критики Эттори Пайса и, следовательно, переносит начало существования римского народа как исторически непрерывного данного во вторую половину V века до Рождества Христова, 12 таблиц считает подделкой II столетия, начало исторически достоверных сведений вообще не считает возможным относить за пределы III века до Рождества Христова, для того, конечно, все проблемы древнейшей римской истории разрешаются. Если в последующем нашем изложении не будет, тем не менее, вполне оставлена, по крайней мере, попытка, сохраняя какой только возможно максимум данных исследовательской традиции, реконструировать некоторые из черт развития этой традиции, то делается это со всеми возможными оговорками и с представлением читателям права на самый глубокий скепсис относительно наших рассуждений. О точке зрения Пайса я не позволяю себе высказывать свой приговор. Одно лишь да позволено будет заметить, для множества случаев, указанные в качестве источника и легенды, сохранившиеся среди знатных родов, обнаружено тенденциозное перенесение позднейших аграрных столкновений и социальных противоположностей в раннюю эпоху и так далее. Тем не менее, простые дублирования, случаи возвращения подобных противоположностей, которыми Пайс так часто оперирует, как с данными, вызывающими его подозрительность,
сами по себе ничего не доказывают. Фактически аграрные столкновения, например, позднейшие эллады, действительно представляют собой повторение аграрных столкновений ранней эллинской эпохи с несколько измененным фронтом. Это лежит в существе античного. С точки зрения Пайса, всякая дискуссия с Нейманом, конечно, не имела бы смысла. Но если поступать наоборот, по принципу, возможно, большего оберегания традиций, как это должен делать Нейман, тогда его, Неймана, тезис не может быть принят, так как он не может быть совместим с положением плебса, как его дает возможность представить себе правильно понятая традиция. Этим вовсе, конечно, не сказано, что все, что предлагает в своей гипотезе Нейман, ошибочно. Действительно ли в 457 году до Рождества Христова не произошли важные изменения в положении гоплитского войска в государстве, об этом я не решаюсь высказать своего мнения. Только в уничтожении поместного строя я не верю. Не пережили ли сельские трибы со времени их возникновения и важных правовых перемен, это также не может быть признано твердо установленным. Согласно традиции, плебеи вовсе не элоты, но, как мне, по крайней мере, кажется, совершенно очевидно аграйкой в эллинском смысле, чем вовсе не оспаривается как возможное эксплуатирование ясно отличимых от плебса людей, отдавшихся под покровительство старинных патрицианских родов, как источника подати для этих последних. Что представитель римской, как и всякой другой городской знати в древности, есть землевладелец, было давно известно, но только как раз не, это было новое утверждение, землевладелец, державший в зависимости от себя плебеев. С оговоркой, что при этом понятие землевладельца, во всяком случае, уже несколько сильно расширено. Был ли римский клиент прикреплен к земле, в том смысле, что и господин должен был оставить ему землю, это более чем сомнительно. Кабальным холопом он не был. Спартанского илота и подобных ему крепостных господин не мог продать за пределы страны. Римского должника, ставшего кабальным по судебному приговору, господин должен был в эпоху после 12 таблиц продать за пределы страны. Нексуса, по договору закабаленного должника, он должен был заставить отработать долг. Опять в другом положении были отданы отцом в наймы или проданы им дети. В древнейшее время, наверное, как в Вавилоне, имевшие немалое значение для рекрутирования рабочих сил крупных землевладельцев. Достаточное основание для того, чтобы не строить слишком простых представлений о том, каким правовым содержанием могло для патрициата наполняться понятие «землевладелец». Тем более нельзя представлять себе это так, что они в качестве помещичьих барщинников – наподобие прусских лоситов, возделывали землю знати. Этого последнего не утверждает ведь и Нейман, но так как плебеи, по его мнению, должны были быть клиентами, а клиентела 12 таблицами не была ведь упразднена, так думает Нейман, но была подтверждена, то следовало бы плебеев и тогда тождественных с ними клиентов, например, клиентов Атта Клаузуса, Атта Клавс – сабинское имя Аппия Клавдия Сабина Ригильского. Признать элотами или несущими барщину крепостными. Но такие крепостные не дают самого себя экипирующего и тренированного войска гоплитов. А ведь именно в качестве войска гоплитов плебеи шаг за шагом, чем необходимее они становились, добились своих успехов. Крепостные не делаются кабальными холопами. Тогда, как бывает, скорее обратное, закабаление же за долги есть типичная судьба лишенных средств плебеев. Что и военный строй, который охватывал и плебеев, и, согласно традиции, старей республики, во всяком случае, так же стар, как и консулат, предполагает свободных, незнатных землевладельцев и имеющих достаток плебеев. Это уже было выдвинуто Мейером. Господствующее положение некоторых, не всех, но в противоположность Афинам меньшинства, 16 патрицианских родов внутри сельского округа, по-видимому, было обусловлено отчасти политическими причинами. Они были как раз частью прежние окружные князья и владельцы бургов, которые вошли в состав городской общины. Но сельский округ здесь в такой же малой мере, как и в огромном большинстве эллинских городов, представлял собой когда-либо сплошной комплекс замкнутых поместий или даже поместных хозяйств. Против этого, не говоря уже о многом другом, говорит все, что и в более позднее время в виде остатков сохранилось от давно исчезнувшей автономии сельских образований, и чего, однако, достаточно, чтобы сделать невероятным первоначальное общее крепостное состояние плебса. Кого приводит в тупик борьба из-за брака между сословиями, тот пусть вспомнит, что и Феогнит считал брак с мещанкой позорным, и что члены рода с развитием родового союза как раз в интересах сохранения цельности родового владения были заинтересованы в том, чтобы удержать в пределах своего рода дочерей-наследниц. Одно ответвление традиции представляет ведь и устранение брака с плебсом, впервые произведенным децемвирами. Децемвиры от латинского слова «десять мужей», члены коллегии из 10 должностных лиц или жрецов. И чтобы видеть, в какой мере вероятным является и здесь позднейшее возникновение ограничений в брачном праве, по только что упомянутым экономическим соображениям здесь узнать и совершенно так же, как по подобным же основаниям в Афинах у демократии, следовало бы вспомнить, что везде в древнейшем праве произвол отца решает вопрос о законности ребенка, рожденного ему от жены, наложницы, рабыни. Тоже и в древнеэллинском праве. Принцип сословного равенства родителей и в Риме первоначально имел, несомненно, второстепенное значение, как это доказано и для Эллады. Именно политический цеховой интерес городского гражданства, не существовавший на Востоке, делал полис в Элладе и в Италии носителем моногамии. Более всего следует избегать всякого привлечения к этим проблемам, так хорошо знакомой нам, благодаря Кнаппу, картины происхождения крестьянского освобождения в XIX веке и предшествовавших ему условий. Нейман, совершенно так же, как и Кауэр и Свобода, испытал на себе влияние этой справедливо благодаря Кнаппу прославленной картины. Подобным же образом и я со своей стороны имел случай неправильно дать общее применение категориям Мейтцена. Условия, характерные для области с уже в доисторические времена устроенными растительными приспособлениями, какой является кампания, современное значение слова «ривалис» стоит ведь в связи с процессами орошения, с густым венком городов уже в древнейшее время исключают всякую аналогию с вывозящей хлеб областью, в которой возникли поместья Восточной Германии. И характер организации крестьянских гуфа средневековой Германии земельный надел крестьянина, на которые были расчленены эти поместья, для античного мира в равной мере невероятен как по сельскохозяйственным, так и по историческим основаниям. Весьма возможно, что древнейшей эпохи Рима, как и Эллады и Востока, была известна общность полей, в том смысле, что, как это делал греческий полис еще и в историческую эпоху, первоначально крестьянская политическая община приписывала себе, а при случае и осуществляла, право весьма суверенно распоряжаться гуфами своих членов. Это, согласно всем аналогиям, во всяком случае было там, где она смотрела на себя как на военный союз. Молодое поколение должно было быть наделено землей или каким-либо иным способом должна была быть решена его судьба. Если оно не устремлялось в далекие страны завоевывать для себя землю, то курятные комиции от латинского слова чаще употребляются во множественном числе комиции – народные собрания в Римской республике. в городе-государстве решали по предложению отца, какой сын должен был взять гуфу и какая часть отпрысков должна остаться без земли, пролетариями. Как этот вопрос предварительно регулировался в волостном округе, об этом мы ничего не можем сказать за полным незнанием. Но новые переделы земли, наверное, были возможны и происходили. Могло быть также и то, что как в эллинских фратриях старые роды волостных князей, позднейшие знатные роды в меру своего могущества могли оказывать сильное влияние на земельные отношения крестьян, свое же владение, наоборот, могли изъять из распоряжений крестьянских общин. Отсюда переданное Плинием слово употребление 12 таблиц, связывавшие «вилла», то есть «господский двор», с «хортус» и «хередиум», огороженной и неотчуждаемой наследственной землей. «Хортус» — огороженное место, ферма, огород, фруктовый сад, виноградник, латинское слово. «Хередиум» — наследственное имение, наследство. Устранение этих случаев осуществления прав со стороны аграрных союзов, превращение всей апроприированной земли в землю «хортус» и в объект «доминиума» — таков мог быть смысл созданного 12 таблицами нового порядка правовых отношений, поскольку он касается аграрных порядков. Апроприация — от латинского слова «усвоение», организмом, то есть присвоение, завладение, приспособление чего-либо. Доминиум – латинское слово «собственность», «право собственности», «власть», «господство». Но это, однако, совсем иные отношения, чем те, какие наблюдаются в поместьях средних веков и нового времени. Во всяком случае, связанную с барщиной кабалу, встречающуюся нам в качестве типического следствия задолженности в «нексум», следует отличать от клиентелы. Последнее возникает здесь, как у израильтян и везде, путем отдачи себя, не имеющим владения человеком, под защиту князя или владеющего землей простого свободного, как об этом мы будем еще говорить. Конечно, для каждого, не участвующего в отправлении правосудия пассивного гражданина, крестьянина, сравни замечание Гесиода, обращение к процессуальной защите требующих подарков сильных людей может стать необходимым. Но через это он не становится крепостным барщинником. Скорее, свободная клиентела позднейшей римской поры могла примкнуть к этим отношениям раннего периода. Этот добровольный патронат существовал во все времена. Противоположность между клиентами и плебсом так ясно выступает в источниках, что, например, Оберзинер, который видит в плебсе покоренное неиталийское население первобытной эпохи, на клиентов в противоположность этому смотрит как на вместе со знатью переселившихся сюда италиков. Но если плебс отождествляет с клиентами, то этот подкупающий тезис Оберзинера, в пользу которого и другими приводятся некоторые сами по себе, по-видимому, сильные указания, отсутствие коннубиума, об этом мы говорили раньше, то есть брака, засвидетельствованное в 12 таблицах наличие двух способов погребения и так далее, со своей стороны лучше всего мог бы быть согласован со свидетельствами античной традиции, в том, следовательно, случае, если дать веру некоторым более поздним местам источников, которые, по-видимому, говорят о планомерном и всеобщем распределении плебеев в качестве клиентов между патрес, следовательно, на манер илотов или критских фокеэс. Патрес от латинского слова «патриций», принадлежащий к родовой римской знати. Но как раз эти места традиции представляют собой явные реконструкции, и, во всяком случае, такое трактование крестьян как государственных клиентов на манер элотов не согласуется с их близким участием в индивидуальных помещичьих хозяйствах. Спартиаты ведь живут арендной платой и не ведут собственного помещичьего хозяйства. И как раз эти свидетельства ясно представляют это распределение плебеев как меру, принятую в интересах защиты понесших ущерб очевидно, в судебном процессе, граждан низшего права. Кроме того, выбор патрона одним из соответствующих мест источников, смотри их у Момзена, ясно изображается как свободный.
Не только если судить по положению источников, но и по фактическим вероятностям, законодательство 12 таблиц и примыкающее к нему законодательство означает также и успех крестьян в отношении к родам. Смотрите дальше. А в области аграрной не разрушение отношений помещика и крестьянина, но скорее разрыв старых волостных союзов в пользу ставшего позднее типическим отдельного поселения в форме виллаи. О практическом значении смотрите дальше.
Деревня, позже совершенно чуждое римскому управлению понятие, в старину была основной формой поселения. Правда, первоначальный характер поселений деревнями оспаривается и выставляется утверждение, что в противоположность германцам и эллинам италийское поселение было поселением дворами. Все еще появляющаяся у некоторых археологов формула «германцы селились дворами, народы же Средиземного моря деревнями» покоится на полном незнании немецкого поселения и неправильном понимании одного риторического оборота у Тацита. Но нет ни одного доказательства или вероятности, которые бы говорили за это, тогда как эллинские аналогии, отношения других италиков и доисторическое поселение говорят против того, что отдельный двор, вилла, стоял в начале италийского, особенно римского развития, как это думает, например, и Шультен. Размежевание земли на фунди, земельные владения поместья, которые принципиально представляют собой сплошные владения, и есть как раз явление современно-римское, заключает в себе разрушение старых аграрных отношений в пользу индивидуалистического порядка поселения, как об этом свидетельствует заявление римских землемеров. Вилла ведет начало от феодального владельца бурга, а не от крестьянина. Ценное исследование Шультена прямо показывает, как радикально римская ассигнацию истребляла древние сельские общины и деревни. Эллинский город-государство, как Афины и другие, мог использовать демы в качестве составных своих частей. Римская практика решительно от этого отклоняется. Поля колониальной ассигнации игнорируют паги и при случае разрезают их пополам. Так было с полями Планценции и Веллии, как это видно по алиментарным таблицам. Посредством полицейского применения понятия «викус» для обозначения городского квартала, «пагус» для обозначения служившего для целей обложения повинностями подразделений сельского округа города, конечно, все надежные следы традиций были изглажены. Пагус – сельская община, село-деревня, сельское население, пак – область, район, округ. Викус – также деревня, поселок, крестьянский двор, городской квартал, улица, переулок, от латинского выражения. Тем не менее, из источников видно, что в позднейшем праве как викус, так и пагус являются в качестве юридических лиц, которые владеют, например, земельными участками, автономно постановляют решения о своих делах и могут вести процессы, но только пагус является в качестве обладающей распорядительной властью корпорации. Викус всегда является замкнутым поселением и в качестве такового в эпоху до возникновения города представляет собой или средоточие пагуса, или одну из нескольких деревень в пагусе, какие мы видим при всех древних поселениях. По Фесту оно есть рыночное место. Что пагус некогда играл роль эллинской комы, представляется мне вполне убедительным и вероятным. Антагонизм между городом в римском смысле и деревней создает все наши затруднения с источником, как это как раз опять показало само исследование Шультена. Этот антагонизм обусловлен характером позднейшего аграрного строя, радикально противоположного полюса строя ком. Уже из этого следует, что пагус, как это правильно выясняет Шультен, никоим образом, как думал Момзен, в историческую эпоху не мог принимать участие в выяснении права собственности, в частности, его главная функция, чисто религиозно имеющая целью предотвращение бедствий акт, не имела с этим ничего общего. Принадлежавшая позднейшему пагусу власть издавать распоряжения имеет также, насколько известно, чисто религиозный характер. Передаваемое Плинием, исходившее от пагуса, распоряжение об употреблявшихся женщинами накладках из волос, мотивировано явно суеверными соображениями. Что ограничение этой областью имеет характер сохраненного из страха перед устранением некогда существовавшего культа рудимента более древнего порядка, когда пагус имел в социальном строе большее значение, это, само собой, понятно и с достаточной ясностью вытекает из того, что волость владела, как это засвидетельствовано источниками, общественными весами, а первоначально, как это достоверно известно, и рыночным правом. Принадлежавшую некогда деревне Альменду можно еще узнать по скудным остаткам «Вагер компаскуус». Право выпаса первоначально является здесь как «юс» Цицерон, как индивидуальное право члена общины. «Агер компаскуус» — земля, служащая общественным пастбищем. Рядом с ней стоит «агер публикус» — общественное поле. В более позднее время представлявший собою завоеванную, а первоначально, несомненно, что без всякого основания было подвергнуто сомнению, никому не переданную пустошь. Как и в раннюю германскую эпоху, очевидно, каждому члену племени на этой общей марке принадлежало право поднятия нови, и он находил защиту для своего владения таким «агер оккупаторис» — поле оккупанта, до тех пор, пока он держал его под плугом. Это старинное право оккупации в измененной форме впоследствии было распространено государство гоплитов, завоеванные уже приведенные в культурные состояния, приносившие плоды поля, поскольку они не предназначались для наделения на частном праве или для финансовой эксплуатации посредством сдачи в аренду. То, что при этом имелось в виду урегулированная форма оккупации, как это было в Соединенных Штатах при открытии для поселений индейских областей, и что часть продуктов взималась в качестве вознаграждения в пользу государства, или, во всяком случае, должна была взиматься, все это ничего в этом не меняет. То есть в том, что по существу право сквоттеров было распространено на огромную завоеванную территорию, что оккупировать даже и в терминологии является решающим, а не регулирование со стороны магистрата порядка оккупации. Как в старину выглядела жизнь внутри поселений, в которых крестьяне жили трудами рук своих, мы не имеем возможности разглядеть более близко. Индивидуальная, совершенно свободно наследуемая и отчуждаемая земельная собственность в позднейшем смысле прежде всего совсем отсутствовала. Но те или иные исходившие от семьи ограничения в распоряжении полем и здесь существовали. Что касается землевладения патрициата, то это, само собой, разумеется, здесь, как и везде. Но в более слабой форме существовали они и у крестьян. Верных следов этого мы не находим. Ссылка на расточение отцовских и дедовских имуществ в опеку указывает на общее всякому проникнутому милитаристским духом праву специфическое осуждение продажи наследственной земли, но не является верным указанием на первоначальное правовое различие между ними в отношении к отчуждаемости. Можно предполагать, что развитие не было здесь принципиально иным, чем в Элладе, и, во всяком случае, в принципе, наследственное и отчуждаемое владение землей и здесь стоит в начале дошедшей до нас истории. Легенда о наделении Ромулом всех граждан Иридиумом в два югера, как единственно наследственным, неотчуждаемым владением, не является доказательством против этого. Югер, латинское слово, древнеримская земельная мера, равна примерно 2942 квадратным метрам. Ибо ясно, что это не есть полное крестьянское владение ранней поры. Но, с другой стороны, невозможно, как хотел Мейер, разуметь под этим землю паденщиков. Скорее, эредиум есть ортус, усадьба, для индивидуальной обработки отдельным небольшим семейством в наследственное владение предоставленной, но в смысле отчуждения за пределы семьи, по основаниям государственного характера ограниченный усадебный участок.